Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с Александром Леонидовичем Дворкиным о его книге «Моя Америка». Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Евстафии Антиохийском. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Все земное крадется, делай же небесное, ибо его не достигнут руки грабителей. Откажись от утех, ибо они влекут к делам, от которых бывают воздыхания с сокрушением. Должно мерзить плотолюбивыми помыслами, ибо они растлевают тело и оскверняют душу. И земные блага не достаются без трудов. Как же хотим без трудов получить небесные? Если хочешь беструдно проходить добродетели, внедри убеждение в сердце, что труд временен, а награда вечна. Прилепившиеся к сластям – да помышляют о краткости наслаждения и бесконечности мук. По той мере, как жизнь нечиста, душа скотска, потому плакать должны таковым, что погубили разумность. Все почитай тленным, а добродетель нетленную. Не ради о всем том, что соделывает человека скотским, и делай то, что может явить тебя небесным. Прилежи добродетели, ибо она через философию покажет тебя новым Адамом. Обуздывая чрево, обуздывай и язык, чтобы не быть тебе то жалким рабом, то неразумным свободником. Люби Бога, и паче Его не прилепляйся к своим, чтобы по слову Его не оказаться тебе недостойным Его. Терпи скорби, ибо борцам в них готов венец. Блаженно страдать от зла, а творить его прибедственно, ибо страждущий есть наследник Христов, а творящий есть сонаследник антихристов и дьявола. Добр плод поста, ибо он свободен от кваса сластей. Свят жертвенник молитвы, ибо он привлекает святого святых. Не думай, чтобы правда была пределием добродетели, ибо без нее всякое делание нечисто. Если сеешь бедным, свое сей, ибо чужое горше волчцов. Слеп милостивый, если не бывает праведен, ибо засевает поле, с которого не может ничего пожать. Всегда ожидай, но не бойся смерти, ибо это характер истинной философии. Выказывай собою добродетель, но не за тем, чтобы прельстить, а чтобы пользовать видящих. Живущему худо, по крайней мере, говорить должно хорошо. И, может быть, стыдясь слов своих, он начнет творить добродетель. Не желай богатства по любви к бедным, ибо от сущих творить милостыню законоположил праведный Бог. Если чаша студеной воды не теряет мзды своей, то какое воздаяние получит расточивший все имение свое бедным? Матери добродетелей — суть чистота и сострадание. Итак, невозможно ввойниться Христу без той и другой. Не роди о сострадании, ибо оно низвело с неба благого владыку. Не презирай чистоты, ибо орудие ее представило людям воплощенным самого Творца. Нищи у тех богатства, славы, ибо они суть тля жизни, мы не созданы в тлении. Плач о грешнике, а не о бедном, ибо сему венец, а тому мука. Смейся над колесом жизни, непостоянно вращающимся, но храни колею, в которой вращает оно дремлющих. Молитвенные слезы — суть добрая баня души, но по молитве помни, чего ради ты плакал. Не ублажай сильных, ибо сильные сильнее истязаны будут и встретят строжайший суд. Сынам Адама нельзя не страдать, но, страдая здесь, мы сокровиществуем себе воздаяние там. Наследникам Евы неизбежны скорби, но когда терпим их с благодарением, тогда клятва превращается нам в благословение. Во всех делах пользуйся светильником совести, ибо ею должен ты определить, какие дела хороши и какие худы. Осудим сами себя, и судья применится к нам, ибо как благи он радуется, когда видит, что грешник истощает бремя свое. Если что нечистое пристало к нам, смоем то покаянием, ибо нам должно представить Богу образ его чистым. Уврачуем раны души прежде, нежели обнажимся, и врачеством упраздним муки. Как связанному нельзя ходить, так сплетшимся житейским тищи путем добродетели. Должны ненавидеть грех, ибо через то легче высвободиться из сетей его, даже попавшись в них. Плачь о ближнем согрешившем, чтобы расположиться плакать и о себе, ибо мы все повинны греху. Воспоминай страх грешника пред судьею и уврачуешь свою рану, ибо это есть общее врачество против греха. Желая что говорить или делать, помышляй об ответе, который ты должен дать вскоре, и таким образом уцеломудришь себя и других во всяком слове и деле. Бойся казни за грех и срама его бегай, ибо то и другое будет невыносимо. Будущих благ и красота, и множество, и величие беспредельны, а настоящее — суть тень, дым, прах. Не сей зла, ибо жатва близ, и огонь воспримет возделывателя терний. Цветы жизни славны, богачи, роскошные, но потерпи немного, и увидишь их попираемыми, как последнюю траву. Всякое злое дело вооружает дьявола, а вооруженный он становится тяжелым для вооружившихся. Если хочешь ослабить врага, отсеки грех, и лишенный крыл он будет поругаем, как птица. Горе хульнику, ибо свяжется язык его, и он не найдется, что отвечать судьи. Горе нечестивцу, ибо когда все просветятся, он один будет покрыт мраком. Горе беззаконнику, ибо он должен предстать пред праведным и строгим судьею. Горе корыстолюбцу, ибо богатство оставит его и воспримет его огонь. Горе нерадивому, ибо он взыщет времени, которое зле и ждил, и не обрящет. Горе горделивцу, ибо когда приближится ко гробу, тогда уразумеет, кто он. Горе блудолюбивцу, ибо осквернил брачную одежду и будет извержен из царского брака. Горе развратнику, горе оскверненному, горе нечистому, ибо они еще прежде тамошнего суда исполнены всякого срама и стыдения, потому что осквернены их не только душа и тело, но и ум, и совесть. Горе брончивому и пьянице, ибо они будут вчинены с убийцами и мучимы с блудниками. Горе низкому сластолюбцу, ибо еще немного, и его поведут, как к вола на заклане. Горе льстецу и лицемеру, ибо пастырь отвергается его и отгонит, как волк в овчьей одежде. Блажен, идущий тесным и прискорбным путем, ибо, нося венец, он внидет на небо. Блажен, попирающий сласти житейские, ибо его трепещут демоны. Блажен, чистый в добродетели и нелицемерный душою, ибо он имеет судить мир, а не сам быть судим миром. Блажен, имеющий высокую жизнь и смиренное мудрование, ибо он подражает Христу и соседит с Ним. Блажен от уст, кого не отступает закон, ибо от скинии такого не удаляется Бог. Блажен, благотворящий многим, ибо он многих обретет заступников во время суда. Блажен, не подделывающий добродетели, ибо жезл судьи не посмевается. Блажен, удобряющий свои добродетели, прежде нежели возжжется огнь, в коем все испытывается. Блажен, спешащий к вечной жизни, ибо настоящее отдается тлением и влечет к смерти. Блажен, расточающий то, что неразумно собирал, ибо и он чисто, предстоящий чистому. Глава же слова «Не нероди о душе, ибо скоро высвободишься из-под ига». Блажен, кто послушает и соблюдает наставления сии, ибо блаженно боятся Господа и пищись о том дне, в которое откроется все сокровенное. И что сотворят нерадивейшие, когда уже не полезно будет им покаяние? Твердо помни сказанное, и это соделает тебя блестящим жизнью. Храни сие увещание, и это доставит тебе венец славы. Будь блюстителем заповедей сих, и они соделают тебя славным в людях и благоугодным Богу, ибо такими делами благоугождается Бог. Умоляю всех, внимайте написанному. Слава тебе, Боже!
Нечто о жизни и смерти. Размысли, благочестивая душа, о кратковременности и бедствиях земной жизни и возбуди в себе желание небесного наследия. Недолго мы живем на земле, смерть приходит нам лишь только начнем познавать, как должно самих себя, а часто и прежде еще сего необходимого самопознания. Мы здесь живем, как в чужом доме, и земля служит для нас гостиницей и вместе могилой. Начало жизни сей есть первый шаг к смерти. Как мореплаватель, плавая на корабле, стоит ли, сидит ли или лежит, мало-помалу подходит ближе к пристани или к предназначенному месту, так точно и мы, во время плавания по житейскому морю, спим ли или бодрствуем, волею или неволею, с каждой минутой все далее отходим от начала и ближе подходим к концу. Жизнь наша более походит на смерть, ибо с каждым днем отнимается у нее некоторая часть ее течения, потом она исполнена сожаления о прошедшем, трудов в настоящем, беспокойства и страха за будущее. Вход в сию жизнь сопровождается воплем. Дитя начинает свою жизнь слезами, как бы предчувствуя, что в будущем предстоят ему многие болезни, печали и несчастья. Выход из настоящей жизни ужасен, ибо не мы только лично выходим из нее, но выходят и дела наши, являясь вместе с нами на страшный суд Божий. В грехах зачинаемся, в болезнях рождаемся, в страданиях живем, в страхе умираем. Прежде рождения обременяем бедную мать свою, рождаясь, становимся пришельцами, живя, делаемся гостями и странниками, а умирая, отправляемся в дальний путь. Первую часть жизни проводим как бы в совершенном неведении, вторую — в трудах и печалях, последнюю — в негодовании на немощную старость. Настоящая наша жизнь для нас непостоянна. Прошедшее ничтожно, будущее неизвестно. Рождение наше бедно, жизнь бедственна, кончина тяжела, болезненна. Жизнь наша есть духовная борьба. Дьявол, враг нашего спасения, ищет нашей погибели. Мир против нас вооружается, собственное тело наше восстает против духа нашего. Если нет на земле постоянного неизменного счастья, то можно ли найти на ней неизменные радости? Если тленные земные блага угрожают нам временным и вечным их лишением, то какая нам польза искать в них для себя наслаждение? Продолжительная жизнь часто доставляет случай только больше грешить, терпеть больше зла и строже отвечать на страшном суде Божьем. Что же есть человек? Невольник смерти, скитающийся странник, пар, на малое время являющийся, а потом исчезающий, хрупкое стекло, непостоянный ветер, исчезающий как тень, и неверный как сон. Что же есть жизнь наша? Ожидание смерти, море разных страданий, скудельный сосуд крови, который портится от всякой боли. Путь жизни нашей есть какой-то лабиринт, в который входим из чрева матери, из которого выходим вратами смерти. Человеческое тело без духовного сокровища, которое его одушевляет, есть земля и пепел. Жизнь наша слаба, как стекло, скороприходящая, как быстрая вода. Около стран Содома родятся яблоки, которые по наружности весьма красивы, но обращаются в пыль при первом прикосновении к ним. Так и счастье настоящей жизни увлекает человека своей наружностью, но если рассмотреть его с должным вниманием, то покажется пылью и дымом. Возлюбленная душа, не прилепляйся своими мыслями к временным благам, а чаще размышляй о благах вечных. Жизнь наша, как бы ни была продолжительна, не составит и одной минуты в сравнении с вечностью, нас ожидающая. Не жертвуй же для сей мгновенной жизни, жизнью вечной. Как ни кратка жизнь временная, но дана нам на приготовление к жизни вечной. В течение ее мы или приобретаем, или теряем права на вечное блаженство. Если хочешь ты блаженной вечности, то старайся еще всей жизни предвкушать блага небесные, пользуйся миром, но не прилепляйся к нему. Исполняй дела своей всей жизни согласно с волею Божией и мысли свои всегда устремляй к вечности. Живи в мире, но не люби мира. На небесах наше Отечество, а здесь гостиница. Не люби же однодневной гостиницы, ибо перестанешь стремиться к небесному Отечеству.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Александр Леонидович, вот если вернуться к книге, вы описываете замечательных богословов нашего времени, и отца Александра Шмемана, и отца Иоанна Мейндорфа. Скажите, влияние этих личностей, ну, это и по книге чувствуется, с кем-то вы были более близки или просто застали период времени, побольше смогли пообщаться, например, с тем же отцом Иоанном, ну, так я по книге. Как они на вас повлияли? Вы сами педагог сейчас, вы сами общаетесь со студентами. У вас там очень много тонких вещей таких, которые вы запомнили. Что вы смогли для себя отобрать? Вот интересно, как, чем вы пользуетесь теперь в своей практике педагогической?
Ну, в моей педагогической практике, конечно, вот для меня такой недостижимый образец – это отец Иоанн Мейндорф, которому я стремлюсь подражать. И, собственно, в тех книгах исторических я стараюсь подражать и его стилю, и какому-то его видению. А, естественно, мне далеко не хватает его знаний, его кругозора и его невероятной эрудиции, поэтому это все такая бледная копия. Но вот в меру своих сил я пытаюсь это делать, как-то вот на своем уровне реализовать его видение и его понимание. Что касается педагогической практики, общения со студентами, конечно, мне очень не хватает его смирения и терпения. То, что у него было с избытком, то, чего у меня очень мало, потому что я и раздражаюсь на студентов, и огорчаюсь очень, когда они чего-то не знают, что, мне как кажется, они должны знать и так далее. То, что я никогда у отца Иоанна не видел, и вот нескончаемое терпение, когда иной раз просто было невозможно, когда ему задавали невероятно глупые вопросы, и тем не менее он терпеливо всякий раз объяснял, и чтобы донести до каждого своего слушателя то важное, что он стремился донести. Мне вот, к сожалению, таких замечательных качеств нет, но какие-то такие вот основные вещи, я помню, он всегда говорил, что я люблю, когда меня перебивают, а, пожалуйста, задавайте вопросы, и я понял, что действительно очень важно, я тоже всем говорю эту ключевую фразу, что я люблю, когда меня перебивают на лекциях, потому что тогда, когда перебивают, я сейчас понял, это тогда, значит, они слушают, значит, они
не спят.
Значит, они не спят. И потом нужна обратная связь, когда те вопросы, которые они задают, я понимаю, что студенты знают, что не знают, и могу, соответственно, подстраиваться. Вот это вот его такой важный педагогический прием я усвоил, и он оказался очень-очень полезен.
Но вы снисходительны к студентам?
Опять же, наверное, не столь снисходительный, как отец Иоанн Мейндорф. У него, правда, было сложно пятерку получить, но двойку он... Я даже не помню, что он ставил двойки. Может, когда-нибудь, конечно, и ставил. Я, к сожалению, иногда двойку ставлю, правда, всегда ужасно огорчаюсь. Ужасно из этих двоек переживаю.
Больше, чем студенты, наверное. Александр Леонидович, ну вот очень многие педагоги и светских вузов, общий такой хор педагогов, постоянно звучит, что вот студент стал не таким, студенты стали другими, общий уровень падает образованности. Но это действительно какие-то вот вещи, которые происходят в стране.
Ну, это так. Это, конечно, можно воспринять, может быть, как там старческое брюзжание, что вот уже все-таки 58 лет, и, дескать, всегда там в молодости и трава была зеленее и так далее. Но я помню первый набор Свято-Тихоновского, собственно, это по большей части те люди, которые сейчас сами преподают Свято-Тихоновском. И было потрясающе интересно работать, потому что вот те вот тогда еще молодые ребята были очень знающие, эрудированные, и можно было проводить и аллюзии из русской литературы, из мировой литературы, и во всяком случае все это воспринималось.
Но они захватили советский период образования все-таки больше,
ну,
да?
Ну, собственно, тогда была такая нехватка духовного образования.
Голод.
Накопился такой большой резерв людей, который к нему стремился и который уже получил достаточно много из подручных источников или там подножных источников.
Ну, самиздаты и прочее.
Да, да. И прочее. И поэтому вот этот вот резерв был, и он довольно долго вычерпывался. Но сейчас он вычерпался, и приходят обычные вот нынешние школьники. Или, если вечерники, обычные нынешние там люди, которые работают, это, конечно, уровень, увы, совсем не тот. Но это та объективная реальность, с которой необходимо сталкиваться. Хотя, конечно, обидно, что там, если пытаешься сослаться на Данте, то встречаешься с таким непонимающим взглядом, да что там на Данте, наверное, там и на Достоевского ссылаешься, и тоже, в общем, люди только что-то понаслышке знают, а...
Они Данте сейчас изучают по автору Кода да Винчи, по Дэн Брауну на очень примитивном уровне, к сожалению. А если вот с другой стороны этой темы коснуться, у отца Александра Шмемана в дневниках присутствует формулировка такая, как «академическая чернь», например. Для него это было проблемой в свое время. Это неоднократно он... Вот вам с такими явлениями не приходилось сталкиваться?
Ну, это видение отца Александра. Все-таки...
Тут другая крайность, да?
Ну, не то, что крайность, это вот такое вот для личности отца Александра, который был человек видения и человек вот одной идеи. И вот это вот копаться в ссылках и примечаниях, и чтобы точностью все выварить, было ему, в общем, так глубоко чуждым для него, потому что действительно у него было вот
творческий
одно,
такой...
творческий подход, одно такое вот главное там верное видение, а все эти мелочи, это совершенно неважно, и это часто его раздражало. И поэтому он говорил там о тех людях, которые все знают и ничего не понимают, о там немецких профессорах, которым нужно там каждой запятой поставить
русскую,
да, и так далее. Ну, поэтому вот в рамках личности отца Александра понятно, что он хочет сказать, опять же, если его знать. Я думаю, как раз определенная проблема с дневниками, то, что дневники – это только часть его. И такая полемическая часть его. Он очень часто писал в сердцах.
Под настроение, ну, под состояние.
И так далее, а в другом состоянии он не писал. Поэтому нужно, конечно, знать целиком отца Александра. Конечно, я тоже там...
Не претендую на знания,
не,
да?
Не претендую на полное его знание, но все-таки я его знаю больше, чем дневники. Я знаю те ситуации, в всяком случае, последних лет дневников, о которых это писалось. И опять же, даже отец Александр, написав что-то в дневнике, потом шел и делал что-то совсем другое. И даже и говорил другое, потому что одно дело написать в сердцах, другое дело потом по здравым размышлениям. Поэтому дневники при всей их драгоценности, это, несомненно, драгоценная книга, но это только часть отца Александра и, возможно, даже не большая его часть.
Вот я и хотела спросить, вы опередили меня немножко. Ведь он, когда писал, он никогда, наверное, не рассчитывал на то, что они будут изданы целиком.
Он, я думаю, вообще не рассчитывал на публикацию. То есть, возможно, это были какие-то, и точно совершенно там были какие-то заметки, которые он в дальнейшем думал взять оттуда, переработать и во что-то расширить. Но сами дневники не были рассчитаны на публикацию совершенно, и о них никто не знал. О них даже там матушка Ульяна Сергеевна не подозревала о наличии этого дневника. Знал только он, и когда... Дневники нашли уже после его смерти в его письменном столе, то матушка даже боялась их читать. Она дала читать другому человеку, на всякий случай, вдруг он там что-то такое прочитает.
И будет ударом.
Да, да, поэтому она дала вначале прочитать другому человеку, только потом уже, собственно, прочитала сама. Поэтому это действительно было вот глубоко личное его впечатление, это... воспоминания. Я не знаю, ну, наверное, да, наверное, все-таки правильно, что их опубликовали, потому что действительно это
драгоценность
и невероятно интересно.
Потом ведь это
не
тоже...
знаю, согласился ли бы он сам,
да,
с этим.
Вот в том-то и дело. Но ведь это тоже как бы как документ внутренней вот и брани, и вот такой внутренней жизни. Ну, потому что там некоторые там и священнослужители даже могли говорить, вот все время жалуются, но он жаловался сам себе-то, в общем. И поэтому, ну, такие возникают вещи. Но вот для вас существует такое как бы понимание, может быть, практические примеры в жизни у вас были, когда вот существует академическое богословие и опытное богопознание. Вот вы писали, ну, вот о представителях таких замечательных Русской Православной Церкви, а вот встречались ли вам, допустим, старцы, вот, которые такие в простоте сердца, не имели академических образований, но вот знали волю Божию. И вообще вот это различие, оно присутствует? Вы об этом думали, наверное, когда-нибудь?
Ну, оно присутствует, но я не думаю, что оно вот настолько...
Противопоставляется, да?
Противопоставляется одно другому. И я и в афонских рассказах, и в моей Америке тоже есть рассказы о нескольких людях, ну, в частности, да, вот на Афоне, с которым я встречался, которые действительно, ну, о тех чудесах, которые были, и вот о той, которую они говорили, которую они являли. И, наверное, это были самые незаметные и никому неизвестные люди. Но, тем не менее, именно через них как-то Божья воля являлась. Но вместе с тем, и, знаете, отец Иоанн Мейндорф, при всей его учености и образованности, тем не менее, много раз я убеждался, что вот какие-то вещи действительно ему открывались, потому что вот эти отец Иоанн, несомненно, был тем самым очень внимательным и сосредоточенным интровертом, который, в общем, ходил, мне кажется, в присутствии Божьем.
Когда вы вернулись в Россию, вы обратили внимание, что наша жизнь церковной нередко из крайностей состоит? Вот.
Да.
И вот я хотела по этому поводу спросить, вот вас как-то внутренне, не то что не смущает, но вот когда вы вернулись в Россию, вот эта разность мира церковного, разность людей, ну такая, что... От маргиналов до там горя реформаторов и слишком как слоёный пирог, или это так должно быть и везде, так я не знаю.
Ну, я не знаю, это какие-то, наверное, вещи неизбежны, что меня поразило, когда я вернулся в Россию, в церковной жизни, и то, что, в общем, есть до сих пор, отчасти, это некая такая партийность мышления. То есть, если ты...
Свой-чужой,
но нет, и главное, есть вот два пакета как идей, и если ты высказываешь что-либо из этих идей, значит, ты должен подписаться под всем остальным. А вот когда ты выскажешь что-то из этого пакета и что-то из того пакета, то получается, ты какой-то вообще нехороший человек, предатель и так далее, и ни туда, ни туда не принадлежишь, потому что можно мыслить только пакетно, вот, либо то, либо другое. Вот это как-то было неприятно и всегда поражало, что человек сам волен себе определять тот круг идей, то, что он верит, что он исповедует, что он считает верным и неверным, это совсем не повод для того, чтобы оскорбляться друг на друга, приписывать в предателя и так далее.
Да и вообще и присягать под знамена, вот конкретно. Жизнь настолько многообразнее и сложнее ведь все-таки, да?
Но с другой стороны, я заметил, что, в общем, например, в нынешних эмигрантских кругах во Франции сейчас это присутствует в полной мере. И тоже там вот эти вот две партии, там за московский патриархат и против московского патриархата, и опять же вот...
Но это давно у них там, лет 20
это, даже. Это более-менее то время, что я вернулся постепенно, может, не 20, но может, 15, тоже все это развивается. И главное, опять, те же самые пакеты идей и те же самые пакеты людей, потому что если ты там против московского патриархата, значит, ты должен поддерживать там священника Георгия Кочеткова. Может, ты даже с ним не согласен, но все равно он наш человек, поэтому нужно его поддерживать. Если ты за московский патриархат, то должен там поддерживать, опять же, какие-то другие идеи. Там они намертво сцепились и вот борются, и рушатся личные отношения, рушатся какие-то старые дружеские связи и так далее. Все вот ради этих каких-то идей совершенно вторичных и совершенно, на мой взгляд, неважных.
Да, и забывать самое главное вообще-то. Александр Леонидович, а вот по поводу моей Америки все-таки чуть-чуть вот обращусь к тому, что вы сейчас главный у нас сектовед масштаба, можно сказать, мирового, не преувеличу. Хотелось бы отдельно сделать, если вы найдете время, об этом материал. Для меня вообще загадка, как можно было такую махину поднять, как можно было с нуля вообще начать и вот поднять это все.
Если бы я знал, что все это выйдет, я ни за что не взялся.
Вот скажите, интересна вступительная статья в вашей книге «Моя Америка», где вы объясняете людям, которые вас упрекали в том, что вы не любите Америку и там прочее. Вы так подробно все излагаете и объясняете, но вот уже как профессионалу в области сектоведения, на ваш взгляд, почему именно Америка стала матерью очень многих сект, собственно, они там зародились?
Ну, многих, но не всех. И сейчас, собственно, есть в России у нас зародилось очень большое количество сект, и если в начале 90-х секта значила что-то, пришедшее из-за рубежа, и даже был такой основной аргумент, что вот это там не наше, не родное, поэтому это, за этим не нужно следовать. Сейчас очень многие секты могут сказать, нет, мы вполне наши родные, мы зародились тут.
Но они, я имею в виду фундаментально такие монстры, которые...
Ну, и монстры тоже, увы, зарождаются и в России, поэтому... В Америке есть та ситуация, есть такая постпротестантская раздробленность, есть примат личного откровения, личного понимания над институциональным. То есть, если для нас традиционно все-таки предание принадлежит всей церкви, и мы только присоединяемся к нему, и мы не творим собственного предания, мы присоединяемся к тому единому преданию, которое есть у церкви, то в постпротестантском мире еще во второй половине XIX века уже там пошло в общественное сознание, что каждый человек имеет право сам создавать свое предание. Они не говорили в этих терминах, но, значит, именно ровно тоже сам там толковать Писание, сам принимать откровения, сам создавать собственную организацию. То есть, поэтому вот это вот такое как бы сектантское деление, оно для Америки в каком-то смысле характерно. Другое дело, что очень долгое время Америка активно боролась с сектами и лидировала по борьбе с сектами во всем мире. То есть, ни одна страна мира не делала столько против сект, как делала Америка. И продолжалось это до 1993 года, когда фактически Америка капитулировала перед сектами, но, очевидно, там разные высокопоставленные люди в разных высоких кабинетах поняли, что если не можешь что-либо победить, лучше это возглавить, и тогда сектантство стало фактором международной политики, и Америка стала лоббировать интересы самых разных сект во всех странах мира. И интересно, что даже вот наши отечественные секты, которые возникли у нас, и ничего общего с Америкой не имеют, тем не менее, Госдепартамент и их интересы также лоббируют, и даже лоббируют интересы разных таких псевдо- и околоправославных групп, которые там Америку проклинают, которые говорят о мировой закулисье, Вашингтонском обкоме там, и так далее, и говорят, что там нужно с этим бескомпромиссно бороться, и их тоже Америка поддерживает, потому что главное, разделяй властву, и понятно.
такие, суть та же самая.
Суть та же самая, они несут раскол разделения, и поэтому для внешней политики Америки другое дело, я считаю, что она ошибочная, но как бы то ни было, но во всяком случае, это сейчас такое приоритетное направление для внешней политики Соединенных Штатов Америки.
Ну да, это как раз связано с этими глобалистскими всеми изменениями. А вот скажите, уже живя столько в России, вот сейчас вам, как представителю интеллигенции, скажем, русской, вот те перемены, которые происходят у нас вот в этой среде тоже, они ведь тоже очень болезненные, например, ну вот это не касается конкретно сектоведения, но в плане даже вот как вот в Амхате может ставиться там Достоевский тем же Константином с такой хорошей фамилией Богомоловым, с такими жуткими извращениями, которые экспериментами трудно назвать. Угу. Это как штрих, это же касается любой области. Взять литературу, ну что угодно, понимаете, там Сорокин, что угодно. И как-то вот интеллигенция, как всегда, задействована в этом. Все-таки это тоже болевые точки такие.
Ну да, идет такая вообще профанизация культуры, живем мы, уже это общее место, там, в постхристианской цивилизации, и, конечно, когда такой культ, с одной стороны, вседозволенности, с другой стороны, диктатура политкорректности, слава богу, все-таки мы еще на несколько шагов позади и Америки, и европейских стран, хотя, конечно, похоже, все-таки движемся мы в том же самом направлении, насколько это направление можно изменить, насколько это, можно ли его притормозить или можно ли его и вовсе остановить, я не знаю, но вот, конечно, хорошо бы, чтобы он развивался по меньшей мере как можно более медленно, потому что в каком мире будут жить наши дети и уж тем более наши внуки, ну, наверное, страшно себе представить, да.
Ну вот даже там в каком-то очередном, можно сказать, с православным уклоном ток-шоу, когда американский представитель сказал, что вы отстали от Америки лет на 100, можно было только порадоваться. Вот. Но тем не менее мы быстрыми шагами движемся в ту же сторону, к сожалению. Но вот у вас оптимистический взгляд на эти вещи?
Ну, трудно сказать.
Как христианский оптимистический.
Ну, христианский оптимизм – это да придет царствие твое. Собственно, это вот христианский оптимизм, и мы знаем, что в конечном итоге всех победителей победит Христос. Но мы знаем также, что этот мир закончится, так сказать, с точки зрения этого же мира, закончится страшной катастрофой, и что церковь будет гонима, и что последние годы будут очень-очень тяжелые. Поэтому, ну, в конце концов, победит Христос. В этом смысле, конечно, я оптимист. Когда будут эти последние времена, когда все это наступит, конечно, нам никому не ведомо, и знать мы не можем.
Ну вот, кстати говоря, вот это ярко выраженное апокалиптическое ощущение жизни, оно дает очень сильные перекосы, которые тоже могут рождать вот сектантские эти отклонения.
Ну, совершенно верно, да. Но, с другой стороны, апокалиптические ощущения, они были, наверное, в каждом поколении. Может быть, кажется, что наше поколение больше, чем другие, этого заслуживает. Хотя, опять же, наверное, те люди, которые жили в свое время, также считали, что их поколение самое, что ни на есть, апокалиптическое. Поэтому увидим, наверное, может быть, в дальнейшем будет что-то еще гораздо более апокалиптическое.
А вот поскольку вы ближе сталкивались с католической церковью, вот то, что там происходило все последнее время, и вот этот способ либералов пытаться как бы взвесить меру христианства, которое общество еще в состоянии, как им кажется, выдержать, и все время давить на церковь, чтобы она снижала порог этой вместимости. Вот православие это грозит у нас?
Ну, давление, оно и сейчас есть. Ну, весь вопрос, что из этого получится. Другое дело, что совершенно очевидно, чем больше церковь, та или иная церковь снижает порог, тем меньше людей туда приходит. Вот в разных таких протестантских, постпротестантских деноминациях этот порог снижен до невозможности, и в результате их молельные дома, их кирхи совершенно пустые. И продаются под увеселительные заведения, мечети или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому, я думаю, это путь в никуда, и идти им совершенно не следует.
У вас такой колоссальный, ну, очень интересный опыт жизни за рубежом, уже жизни здесь, в России, в постперестроечный период. Как говорил в свое время отец Дмитрий Дудко, приводил пример антиномии, когда его спрашивали, есть ли место, где хуже, чем в России, он говорил нет, но есть где лучше, он тоже говорил нет. Mm-hmm. Вот скажите, все-таки, что здесь у нас есть такое, чего там точно нет?
Трудно сказать, опять же, потому что это очень-очень индивидуально. Дело в том, что я родился в России, вырос в России, и тут мое место. Поэтому для меня тут есть все, чего в другом месте нет, потому что любое другое место, оно не мое. Я люблю очень многие места на земле, с удовольствием их посещаю, но вот жить где-нибудь, кроме Москвы, мне не хочется. Хотя иной раз от Москвы я очень устаю, даже часто от Москвы очень устаю, но все-таки потому, что это мое. Наверное, вот у каждого человека это самое главное, потому что у каждого человека есть свое родное место, в котором для него воплощено все то, чего ни в каком другом месте нет. Люди, которые родились и выросли на далеком-далеком острове Кадьяк на Аляске, и они совершенно не могут жить без этого острова. Хотя что там, весь остров живет 8 тысяч человек и еще где-то несколько тысяч баз береговой охраны. Это все суровая природа, тем не менее люди без него не могут. Потому что для них вот, именно там на Кадьяке есть то, чего нигде в другом месте они никогда не найдут. Ну, хотя, опять же, с другой стороны, если человек член церкви и живет в церкви, то... Любое место там, где есть церковь, оно, собственно, и есть свое место. Поэтому прожить можно всюду.
Вопрос как?
Это и вопрос действительно того места, которое ты ощущаешь родным. Ну, вот у меня так, меня Господь благословил, что все-таки я живу в том месте, которое ощущаю родным. Собственно, Господь меня сюда и привел, потому что... Не приедя в Россию, не стал бы я заниматься сектами, и вообще, собственно, все было бы совсем по-другому. Хотя, конечно, когда я ехал в Россию, я никогда и не подозревал,
что служение будет таким.
Что служение будет таким, и что ради этого, собственно, я, вот оказывается, сюда и вернулся.
Но, да, и такой багаж, накопивший до того.
Оказалось так, оказалось, все то, что я копил до того, вот было для этой самой работы. Хотя, опять же, не только сектами, потому что все-таки вот те мои книги по истории, надеюсь, также востребованы и, надеюсь, также приносят пользу.
Мы отдельно можем об этом сделать материал. Но вот вы приехали в заключение нашей беседы. У вас ведь очень острый взгляд. Вот мне интересно, вы ведете записи о том, что здесь происходит, вот в такой же тональности и в таких же нюансах, как вы записывали?
Я вообще не веду записи.
Очень жалко.
Я вообще не веду записи. И книгу «Моя Америка» я писал по памяти. И опять же, интересно, вот такое, что по мере того, как я писал, я вспоминал какие-то вещи, какие-то эпизоды, которые я, казалось бы, напрочь совершенно забыл. И вдруг они всплывали.
А ведь получилась бы настолько великолепная книга уже о нашем времени здесь. Вот.
Не знаю, пока, я думаю, время не настало. И опять же, пока я как-то вот этой книги не вижу, тем более, что все, что происходило в России, опять же, было достаточно у всех на виду. Это моя жизнь достаточно всем известна. Ну, посмотрим, но пока...
Известно, но область такая уникальная по-своему, и опыт очень уникальный, понимаете, специфичный.
Но пока я этой книги не вижу. Может быть, когда-нибудь потом она у меня вызреет.
Ну вот в России вам встретились люди такого же масштаба, как упомянутые в книге отец Иоанн Мейндорф и отец Александр Шмеман?
Встретились мне, я не знаю, масштабы всегда трудно сравнивать, но я встретил очень много совершенно исключительных и замечательных людей. Ну и, может быть, действительно настанет какое-то время, когда я про этих людей тоже напишу.
А потом у вас еще и прекрасные рисунки. Вы тоже некогда этим заниматься сейчас?
Тоже, только вот когда дочка росла, я рисовал, поэтому...
Ну, они просто профессионалы все, вот реакция одна и та же. Они просто замечательные, как рисовальщик тоже. Вот человек талантливый, все делает талантливо, получается.
Спасибо.
Мы ждем от вас и новых книг, новых работ, и готовы это все для радио озвучивать. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго.
Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали окончание интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Святитель Евстафий Антиохийский. Святитель Евстафий с 323 по 331 год архиепископ Антиохийский родился в Сиде Памфилийском во второй половине III века. Он был епископом города Берии, пользовался любовью и уважением народа и по ходатайству паствы был возведен отцами Первого Вселенского собора на Антиохийскую кафедру. Святитель Евстафий был глубоко образованным богословом, а также отличался обширными познаниями в науках светских. Когда на Востоке стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущее Сына Божия с Отцом, святитель Евстафий ревностно боролся устно и письменно за чистоту православной веры. В 325 году святым равноапостольным царем Константином Великим был созван Первый Вселенский Никейский собор. Первым председателем на этом соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в символе веры. Неистового Ария, как называл его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, и его единомышленников, собор, лишив сана, отлучил от церкви. Однако среди епископов, подписавших никейский символ, были и такие, которые сочувствовали ереси Ария и подписали акты собора не по убеждению, а боясь отлучения. После собора начались их происки против святителя Евстафия. С великой хитростью они добились его согласия на созыв в Антиохии поместного собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили ее явиться на собор с грудным младенцем и лжесвидетельствовать о том, что отцом младенца является святитель Евстафий. Нарушая апостольские правила о том, что и обвинение на священнослужителя следует принимать при подтверждении двух свидетелей, ариане объявили святителя Евстафия низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку во Фракию. Но ложность обвинения вскоре открылась. Тяжко заболев после клеветы, женщина раскаялась, призвала клириков и в присутствии многих людей исповедала свой грех. Однако к этому времени святой Константин Великий умер, и на престол вступил его сын Констанций, разделявший еретические взгляды Ария и покровительствовавший арианствующим епископам. Святитель Евстафий и в ссылке все так же ревностно боролся за православие. Скончался в ссылке в городе Филиппах в 337 году. Состоявшийся в 381 году в Константинополе Второй Вселенский собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал святитель Евстафий. Арианское лжеучение было еще раз предано анафеме как ересь. В 482 году мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из Филипп в Антиохию к великой радости антиохийцев, не перестававших почитать и любить своего патриарха-исповедника. Святителя Евстафия чтили великие святители IV века Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский, Епифаний Кипрский, Анастасий Синаид и Иероним Стридонский. Известный церковный историк, епископ Феодорит Кирский, называет святителя Евстафия столпом церкви и благочестия наравне со святителями Афанасием Александрийским и другими епископами, главными поборниками православия. Борьба за истину, как видим из жития святителя Евстафия, вызывает лютую дьявольскую ненависть. Месть духов злобы является через людей, или лукавых сознательно, или увлеченных по неразумию лжеучением. Жития святых вообще изобилуют подобными историями, клеветы, гонения на праведников. Это не что иное, как свидетельство небес о причастности святых всеневинному страдальцу Христу. Говорилось не раз, что ни одно, даже малое доброе дело не остается безнаказанным в этом мире, который по апостолу весь во зле лежит. Тем более такая сияющая святостью жизнь Евстафия Антиохийского. Исповедание святителя наставляло к православию, приближало ко спасению десятки тысяч людей. Но, как видим, даже признание блудницы, готовой принародно покаяться в клевете, не постыжает потерявших стыд еретиков. Они и тогда не признают своей сознательной лжи. Так слово исполняется евангельское. Кающиеся любодейцы предваряют утвердившихся в горделивой неправде лжеучителей в Царстве Небесном.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот я о чем хотел сказать. Что вы знаете, большие грехи, они заметны. Ну, когда мы что-то большое сделаем, и мы в них хотим, не хотим, а там под ложечкой сосет, и все-таки каемся как-то. Правда? Правда. А вот болтливость, праздность, которая нами считается ни за что, на самом деле самым страшным образом омрачают душу. Просто омрачают. Знаете, вот свет, солнышко, можно, конечно, закрыть окно чем-нибудь, а можно насыпать столько мусора, кажется, все, столько пыли пустить сюда, что, знаете, как ядерная зима. Там пыли столько поднимется, что солнце закроет. Солнце закроет. Наступит зима настоящая. Так вот, и оказывается, это страшная вещь. Вот эта вот суета, вот эта болтливость и суета. Об этом святые отцы, ой, как они много и сильно пишут. Они говорят, что эти вещи могут погубить человека даже больше, чем большие грехи. Причина? Большой грех вижу и каюсь. Это? А какой тут грех? И не каемся, захламляем душу. Поэтому это очень вещь такая серьезная, на которую надо обращать внимание. Знаете, обязательно надо. Потому что мы действительно, мы как сядем и пошло. Надо удерживать себя и помогать другим. Как-нибудь извиниться, сказать некогда, еще что-нибудь. И насколько возможно, или переводить беседу на что-нибудь, ну, все-таки более вразумительное. Исаак Сирин даже пишет так. Что не только просто встречи с людьми, а даже встречи с любезнейшими и любимейшими братьями, и даже разговор, он пишет, я почти вам цитирую, и даже разговор на душеполезные темы и вопросы, и те, оказывается, без меры охлаждают душу человека. Вот даже как. Даже так. Так что это надо учитывать, конечно.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Из дневников. Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести. Лесков – несравненный мастер рассказа монолога. «Полуношники», «Очарованный странник». Но повесть-монолог «Запечатленный ангел» – вещь совершенная в этом роде. Автор дает обильные сведения о технике древнерусских художеств. И какую замечательную речью он это преподносит. Рисует очаровательные типы артельных людей, каменщиков, Марка, Мароя, Луку, отрока Левонтия, живописца Севастьяна. Вместе с рассказчиком мы живем в рабочей слободке, ходим в Москву, бредем дремучими лесами Заволжья в поиске прехитрого изографа Севастьяна и обретаем панву безгневного. Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлен, что кажется очень простым. Бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведется речь. Монолог, как литературная форма, очень трудная вещь. Но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живы положения, любопытные и ценны сведения о народном искусстве, что без конца готов насыщаться от богатой трапезы, учрежденной изумительным мастерством слова. Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение это становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус. Лесков никогда не свернет на торную дорожку слащавого и банального русского штиля, которому так легко подражать. Язык запечатленного ангела, полуношников и местами растянутого очарованного странника навсегда видится нам струею чистую и живописную посреди мутноватых и подражательных, и зачастую бездарных подражаний народной речи. У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается. Начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края оного таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И от того, что начало жизни и конец ее уже близки к слиянию, от того, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное золотое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца. От того и я чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца оного дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни кольца из того же из чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы те для вечности, бесконечности.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.